Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Честное мнение». Мы работаем в прямом эфире в студии Тимофей Обухов.
И Светлана Ладина.
Наступил день 7 ноября. Для кого-то по инерции, а может быть и по убеждениям, красный. А для кого-то черный день календаря в российской истории. У нас вопрос. Если бы вам надо было говорить с детьми про революцию, что бы вы рассказали? Наверняка кто-то уже вел такие беседы, и мы просим вас поделиться своим опытом. Я могу сказать, что выросло поколение, для которого вот эта дата, 7 ноября, не ассоциируется ни с чем. И с одной стороны, слава Богу, что это так. Просто вот вчера буквально, когда Тимофей готовился к сегодняшней смене «Союз онлайн» и писал тексты, я его спросила, а ты вообще как-то 7 ноября отражаешь в своих текстах? И удивленный взгляд был мне ответом, то есть, а чего 7 ноября? То есть, понимаете, а я-то человек поколения, для которого день 7 ноября, это совершенно четко понятно, какие события в этот день произошли. Правда, оценка событий с годами сменилась в моем сознании с большого плюса на огромный минус. Но, во всяком случае, ассоциация четкая. 7 ноября – это дата. Тимофею слово предоставим чуть позже. А пока послушаем писателя и журналиста Дениса Ахалашвили. Денис ответит на вопрос, что бы он рассказал своим детям о революции.
Если бы я стал говорить про юбилей революции со своими детьми, рассказал бы им историю своей семьи, историю наших дедов. Мой прадед Андрей был героем Первой мировой войны. Пришел с фронта с двумя солдатскими георгиевскими крестами. А когда началась революция, он вступил в партию большевиков и ушел на гражданскую войну. Брал перекоп, получил орден Красной Звезды. От ледяной воды озера Сиваш дед на всю жизнь остался инвалидом. А когда вернулся домой, его как героя гражданской войны выбрали председателем колхоза. Дорога, которую он построил, до сих пор так и называется – Андреевская. Его жена, моя прабабушка Мария, была богобоязненной, тихой деревенской девушкой, которая революционных воззрений мужа не разделяла. Они венчались с дедом в храме Вознесения в родной Темновке Камышловского уезда, который большевики потом разграбили, закрыли, а после сделали складом удобрений. Дедовские ордена сейчас хранятся где-то в музее, а от бабушки в наследство нам досталась икона Пресвятой Богородицы Казанская, которую я нашел в чулане. Она была в сундуке, окованном железными полосками, завернутой в белой ручной вышивке полотенце с красными петухами. Красный петух все церкви в округе разорил и разграбил, и много невинного народа поубивал. А против бабушкиной молитвы оказался бессильным. Икона пролежала в темном чулане в забвении без малого 100 лет, а сейчас стоит у нас дома в красном углу на своем законном месте. Она пережила две мировые войны, революцию и советскую власть, грабителей и запустения, а теперь вернулась к нам. Когда настанет время, мы передадим ее нашим детям, а те своим. И милость Богородицы и бабушкина молитва будут с ними. И значит, жизнь продолжится. Я рассказал бы про знакомого историка-публициста, который пишет книгу по истории Урала. Сейчас работает в бывших партийных советских архивах. С годами 18-19, когда большевики только что захватили власть. Его много повидавшего поразил показательный расстрел 17-летнего мальчика-гимназиста, единственная вина которого – гимназистский мундир, очень похожий на чиновничий. Его расстреляли в центре города перед плачущей толпой. Моего друга-историка покоробили сухие строки директив из Москвы и Петрограда, где четко было расписано, сколько нужно в месяц арестовывать, осуждать и расстреливать священников и монахов в цифрах под личную ответственность местных народных советов. С самого начала своего существования советская власть во всем полагалась на планы. Нужно найти и расстрелять столько-то белых священников, столько монахов. И ведь не просто справлялись. ударно перевыполняли. Я рассказал бы своим детям про ректора Камышловского духовного училища и настоятеля родного Покровского собора в Камышлове, священномученика Сергея Увицкого. Про него известно, что он спас от голодной смерти и вывез из Екатеринбурга в благополучный тогда еще Камышлов сказочника Павла Бажова, который работал преподавателем в училище, где был ректором отец Сергий. Отец Сергий поселил его вместе с семьей в своем доме рядом с Покровским собором. Сегодня там висит памятная доска, где написано, что здесь жил известный советский сказочник. О хозяине дома там ни слова. И нет фотографий ни в архивах, ни в музеях, ни в запасниках известнейшего, популярнейшего человека, в доме которого собиралась вся городская интеллигенция. Но сохранились записи из политического дела номер 117 по обвинению гражданина Увицкого Сергея Александровича в антисоветской деятельности, заключавшийся в том, что, несмотря на запреты властей, он продолжает служить Богу и проповедовать Слово Божие. Он был арестован прямо в храме во время воскресной литургии. Вместе с ним арестовали еще 47 прихожан, от которых требовали только одного – оговорить своего пастыря. 36 из них были признаны виновными в борьбе против советской власти и антисоветской агитации и сосланы в лагеря. Но никто из них не дал показаний против настоятеля, как того требовали следователи ЧК. Они что, с луны свалились? Не знали, чем это грозит? Прекрасно знали. У всех были родные, жены, дети, может быть, хорошая работа, положение. А они от всего этого отказались, только чтобы остаться верными Богу и своей вере. Эти люди готовы были умереть и поехали строить светлое будущее в лагеря, но не пошли на сделку со своей совестью. И это не какие-то там былинные герои из чужих красивых сказок. Это самое обычное камышловцы, люди соседней с нами улицы. Вот о чем я бы рассказал своим детям. Отца Сергия сослали в лагеря, в которых он провел в общей сложности больше 10 лет. Но от своих убеждений он не отказался. И умер в лагере где-то на Беломорканале.
Спасибо Денису за напоминание об этом достойнейшем человеке, о других прекрасных людях. Что касается отца Сергия Увицкого, был такой эпизод незадолго до его смерти. Матушку, его супругу, допустили до свидания с мужем. Она приехала на Беломорканал, в лагерь. И когда она шла вдоль ограды, навстречу конвойный вел какого-то опухшего старика. И было понятно, что опух он от голода и болезней. Старик еле волочил ноги. И когда матушка уже проходила мимо, он ее окликнул по имени ласково «Павленька». И она узнала своего мужа. Вот это было их последнее свидание. Больше им переговорить не дали, а вскоре отец Сергий умер. Вот такая она революция. Вот с такими последствиями. Ну, не знаю, для меня этого свидетельства достаточно, а посмотрим, что пишут наши зрители.
Так. Предполагаю, Людмила Борисовна Костеневич. Предлагаю кровавый день революции 7 ноября посвятить памяти новомученикам и исповедникам Церкви Русской.
Ну, что, собственно, и сделал Денис Сахалашвили. Да. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Евгений Александрович.
Ну, вопрос задали такой странный. Как можно о власти уголовников и бандитов что-то рассказывать детям или внукам? Ничего рассказать-то нельзя. А те достижения, которые не ссылаются в космосе, это все люди, которые еще получили образование в царские времена. Они все двигатели. А те, кто в советские времена родился, они ничего не сделали абсолютно. Вот сейчас что достигли? Ничего.
Спасибо, Евгений Александрович. Но дело в том, что придется рассказывать. Вот мы не так давно с маленькой внучкой оказались на главной площади города Екатеринбурга. И она уже знает, что есть такое слово «памятник», но она памятники воспринимает позитивно, потому что до этого она видела только какие-то добрые памятники. А кто стоит на главной площади Екатеринбурга вот с таким жестом? Ну, ясное дело. И ребенок так «памятник». И я, естественно, очень сильно напряглась. Но я не буду же я ей вот малышеньке такой рассказывать сейчас. сейчас, что это за кровавый монстр. Естественно, пришлось сказать, смотри, какие елочки красивые. Но потом наступит момент, когда будет такая же реакция на памятник, и придется рассказывать. Поэтому вот и просим, подскажите слова. Спасибо.
Анастасия Меркушина, согласна про неуловимых и романтику. Пару дней назад переключаю каналы на детском мире. Во весь экран летит вниз Герзу главным орлом. Сразу представляет этот мультфильм вроде Серафимы, о варварстве времен революции. Но нет, матросы и солдаты порушили царский режим и пошли на его обломках строить счастливое будущее. Название мультфильма не знаю, но видеть было не очень приятно.
А Анастасия Меркушина ответила на комментарий Марины Гонцовой. Марина тоже очень обеспокоена романтизацией революции. Ну, действительно, вот в эти дни показывают приключения неуловимых. А кто вот из моего поколения, например, не увлекался этими крутыми ребятами? Они так здорово этих беляков прямо направо, налево и крошили, и, да, и вокруг пальца обводили. И все, что только может быть хорошего, доброта, благородство, отвага, верность дружбе. Вот все было присуще им и только им. Но, естественно, на противоположной стороне были только мерзопакостные качества, которые, вот, собственно, тоже подчеркивались. Спасибо вам большое за эти комментарии. Да.
Ксения Кабанова нам тоже написала, кстати. Как не говорить о революции? Давно говорим, по разным поводам. Объясняли, кто такой Ленин, почему его памятник стоит на месте разрушенного храма.
Ну, да.
Рассказывали про то, как наша семья лишилась дома, земли, была растеяна по уральским городам. А значит, говорили о раскулачивании, коллективизации. Шли в храм на крови, говорили о царской семье. И опять не без разговора о революционерах. Видели своими глазами разрушенные храмы, заходили в них, проросших деревьями и травой, вновь говорили с ребенком о революции. И снова, и вновь. Следов революции в жизни и в пространстве России много. В сознании нашего уже 6-летнего ребенка революция – это такая же беда, как нашествие фашистов и как явление современного терроризма. «Папа, ты в советское время мог молиться по ночам, пока Ленины, Сталины, Гитлеры спали и храмов не взрывали».
Так сказал маленький Фадейко отцу Георгию. Да? На Фейсбуке Лариса Белова пишет: «Этот день страшной трагедии страны, день кровавого переворота, организованного на деньги враждебных России стран. Старт геноцида против целого народа. Праздновать 7 ноября – безумие. Спасибо вам, Лариса».
Путаницы, Марина Гонцова, путаницы в головах детей и молодежи сейчас хватает. У меня сын закончил исторический факультет, преподавали у него историю профессора старой коммунистической закалки, преподавали так, что Октябрьская революция была справедливой, социальной, народной, ну и так далее, и так далее. То же самое творится и в школах, что там за учебники, как детям все это преподают. У историков насчет революции разные мнения, кто-то за большевиков, кто-то за монархистов, отсюда и учебный материал такой. Пока не будет достигнуто примирение в обществе, пока коммунисты не признают, что власть большевиков была преступной, пока не согласятся с... Ну, это вот в Евгении Александровиче, да, вот с такой же посылом, что нужно вернуть улицам и населенным пунктам их исторические названия, ничего хорошего не будет. Общество и спустя 100 лет расколото на красных и белых. Стоит только посмотреть, что творилось вокруг фильма «Матильда».
А который, кстати, сейчас, слава тебе, Господи, проваливается в прокате, потому что все-таки люди разобрались, даже те, кто его раньше не защищал. Так, все, я умолкаю, то, что да, больная мозоль, но Наденька Калинина. Наденька Калинина, да. Вот, детям я про революцию. Это наш корреспондент, автор программы «По святым местам». Вообще наш любимая коллега, да. Детям я про революцию не рассказывала. А Наденька, между прочим, еще и педагог-психолог по одному из своих образований. Но вот помню, что когда сама была маленькой, мне, как самой младшей, среди моих двоюродных и троюродных братьев и сестер, досталась вся библиотека детских книг. И книги там были как новые, так и очень старые. Так вот, среди сказок и историй про животных была книга «Ленин и дети». Честно признаюсь, читала я ее часто. Такой там был чудесный главный герой. Ты читал?
Нет.
А я читала все детство тоже, как Наденька, только Наденька младше. Ленин водил с детьми хороводы на елке, а за праздничным столом подливал им чай и накладывал в блюдце варенье. А история про общество чистых тарелок вообще для меня шедевр педагогики. В общем, конечно, понятно, что это была пропаганда, но как она была талантливо сделана. Ведь я, маленькая девочка, ничего не знавшая ни про Ленина, ни про революцию, прониклась к этому человеку в кепке теплым чувством. Мне было жаль, что он так рано умер, что не сделал того, о чем мечтал. А мечтал, как мне казалось, о самом прекрасном. Ведь человек, так по-доброму общающийся с детьми, должен быть очень хорошим. Наденька прилагает иллюстрации из детских книжек. Не знаю, получится ли мне у меня вам их показать. Вот, такие вот прекрасные. Друзья, очень добрые и теплые.
Можно я, извините, стихотворение прочитаю в окончании нашей программы? Может быть, мы попрощаемся и прочитаем стихотворение?
Ты, собственно, уже читай.
Да. Большая революция прошла, как лихорадка, как огонь, как язва. Развиты головы, сердца, колокола, кто где, кто с кем, что от чего не ясно. Прощение всем убитым попросив и примирение всем непримиренным, отправлюсь слушать осени мотив к лесочкам убеленно украсненным. Поплачу там о маленьких моих восстаниях, свержениях, непокорствах, переворотах, бунтах, мыслях злых, междуусобицах, безвластиях, упорствах. Зараза противления не нова. Отравлены все души, все столетия желанием качать свои права, выкрикивая с рыком междометия. Я сам такой. Я гневаюсь, ярюсь, не соглашаясь, строю баррикады и, кажется, разрушить не боюсь старинные уставы и уклады. Но ангелы ведут меня в леса, на речки, в горы, к дединой могилке, раскладывают тайны, чудеса. Тут гаснут тлеющие в черепе опилки. И я опять всех оправдать хочу. Любого слушаюсь, с любовью подчиняюсь. На оскорбления колючие молчу. Тружусь, благодарю, терплю, смиряюсь. Большая революция была мозаикой из революций частных. Чтобы Родина воскресла, расцвела, убьем в себе мятежников несчастных. Иеромонах Аверкий Белов.
Спасибо, дорогие друзья, за участие в этой программе. С вами были Тимофей Обухов
и Светлана Ладина.
Даст Бог, завтра увидимся.